Пролог. Место встречи – Иерусалим. Мы привыкли к большим столичным городам. Это каменные муравейники, где много людей. Они стремятся туда со всех концов своих государств, считая столицы центром жизни своих народов. Иерусалим – мурантийный столичный мир. Он многопланов и многослоен. Он непостижим для нашего земного разума. Никакое описание не даст вам адекватного представления об этих восхитительных мирах. Здесь нет почти ничего, что имело бы хотя бы какой-то аналог в вашем мире. Но и тогда, когда сравнение возможно, иерусалимские реалии настолько превосходят реалии Урантии, Земли, что сравнение становится почти гротескным. Но то, что могли здесь видеть наши знакомые, мы тоже можем воспринять. Ведь они были такими же, как мы, людьми, разве что несколько выше нас по своим возможностям и информированности. В Иерусалиме и связанных с ним мирах представлены 10 стандартных типов физической жизни. А так как в Иерусалиме нет органической эволюции, то нет здесь и столкновения разных форм жизни, нет борьбы за существование, нет выживания сильнейшего. Наоборот, наблюдаемая здесь творческая адаптация предвосхищает красоту, гармонию и совершенство вечных миров центральной и божественной Вселенной. И во всем этом творческом совершенстве наблюдается самое поразительное смешение физических и мурантийных форм жизни, искусно противопоставляемых небесными мастеровыми и их товарищами. Пейзажи столичного мира представляются прекрасными разнообразными ландшафтами с мягкими по форме возвышенностями, красивыми прозрачными озерами, зелеными рощами и цветущими лугами. Здесь нет морей и горных хребтов, которые являются результатом борения природы плотной физической. Этот мир был создан неизменно совершенным, и его внешние проявления физических форм были созданы скорее как дань уважения к тем, кто поступает сюда из развивающихся эволюционных миров, чем как необходимое жизненное оформление места обитания. В этом мире не бывает дождей, гроз и ветров. Температура всегда ровная и благоприятная для жизни. Свет ровный и не очень яркий. Он освещает, но не припекает, как наш солнечный. Есть периоды, когда он как бы притухает. Это нечто вроде нашей ночи, когда природа должна отдыхать. Озера и реки снабжаются подпочвенными источниками и потоками, которые всегда чисты и делают невидимо свою важную работу. Вода важна и для тонкого мира тоже. Она не совсем то, к чему мы привыкли, как к воде. Это та же вода, но в тонком плане. Строения, которые имеют совершенно определенные функции, разнообразны. Их создатели проявляли творческий подход к своим творениям, хотя и не рукотворным. Там, где творчество, там всегда проявляются веяния моды, веяния времени, даже там, где оно в нашем понятии не существует. Творец всегда имеет право высказать свое слово в творении. Это его долг и обязанность. Если он может, должен отдать другим то, что пришло ему, пусть даже в муках из бесконечности всемогущества. Наши знакомые постепенно пребывали в Иерусалим из своих миров обитания по мере ухода из материальной жизни и некоторой подготовки в своих планетарных системах. Их должно было собраться здесь больше 2000 человек. Это были добровольцы, изъявившие желание продолжить свой путь, приняв активное участие в эксперименте на планете Урантия. Этим людям придется пройти еще раз цикл полного восхождения в физическом мире через ряд реинкарнаций, начиная с примитивного уровня развития человеческого индивида. Но до этого им предстоит сложная и продолжительная подготовка здесь, в столице системы Сатания, Иерусалиме. Их руководителями и учителями будут высокие сущности, часть из которых прошла уже путь человеческого развития и стала человека-богами. А другие – это духовные иерархи и ангельские чины высокого ранга. Им придется отвечать за этот уже не первый на планете эксперимент перед Творцом. Серафические транспортировщики прибывали на кристаллическое посадочное поле, так называемое «Стеклянное море», расположенное вблизи самой высокой точки Иерусалима горы Серафим. Здесь же находились приемные пункты для различных категорий существ. Раньше всех занял здесь свое место Баби. Ему уже не пришлось возвращаться в свой мир после того, как он получил аудиенцию у высоких советников. Его разместили там, где должны были позже собраться все добровольцы. Поскольку воплощение на Урантии для Баби было неисполнимой мечтой, на него была возложена первая задача приема и размещения поступающих волонтеров. Он же занимался и той работой с добровольцами, которая имела цель определить возможности и особенности этих людей. Это должно было определить индивидуальный план подготовки каждого. Это же в дальнейшем могло помочь спланировать некоторые нюансы предполагаемого эксперимента. Конечно же, тестировали этих людей специалисты из ангельских чинов, но организация лежала на его плечах, которые остались только в воображении и были у него в его последнем материальном воплощении так давно, что ощущение груза на плечах уже выпало из памяти. Организацию дела ему поручили не случайно. Он еще хорошо помнил, как это происходит в материальных мирах. Духовные же кураторы эксперимента этого никогда не знали, опыта такого не имели. Им всегда было сложно понимать человеческую организацию, эмоциональный мир и морально-этические, и в особенности чувственные проблемы. Божественно сотворенный человек набирал в своей эволюции такой опыт, о котором они, высокодуховные, узнавали только от самого человека. И все время осознание этого опыта сущностями духовного мира отставало от новых и новых черт в развитии человека. Всевышний Отец задал своим духовным сынам очень сложную задачу, когда вложил частицу высшего разума в материальное человеческое тело. Они, созданные по образу и подобию, становились все более неуправляемыми и непонятными. Миры развивались все новыми путями. Даже духовные создания временами проявляли чудеса неповиновения, свободу от высшей воли, что приходилось пресекать, дабы неповадно было другим. Мир развивался. И, может быть, только один лишь Всевышний Отец спокойно наблюдал за его развитием. Он ведь с самого начала знал, к чему это должно привести. А если конца этому никогда не будет, то пусть будет как есть. Добровольцы прибывали в Иерусалим по одному. Собственно, прибытием это по нашим понятиям назвать трудно. Прибывает непосредственно транспортировочный серафим, а то, что он переносит, это серафимированная сущность. Он освобождает ее от своего воздействия для дальнейшего восстановления сущностных качеств. Суть серафимирования состоит в том, что нашу сущность можно трансформировать в ее информационную основу, зерно, которое можно превратить в бесконечно малую величину, практически без массы. Вот так они и появлялись на поверхности Стеклянного моря, приходили в себя, вновь прибывшие уже по месту назначения и размещения, куда их определял мудрый и заботливый Баби. Это было огромное пространство под сферическим куполом. Основу его составлял заповедный сад с небольшими озерами и речками, прекрасными цветами и мягким ковром из яркой изумрудной шелковистой травы. Растения здесь имели вид самый разнообразный. Их образы были собраны в разных мирах на различных планетах. Каждый человек, из какого бы он мира ни прибыл, мог найти знакомые для себя растения. но были и такие, каких не найти ни в одном физическом мире. Это был плод прекрасной фантазии мурантийных мастеровых. Жилые помещения в сене кустов и деревьев размещались очень компактно, не нарушая природной гармонии. Но не забывайте, что все это было искусственно создано мастеровыми марантийного мира. Жилища были функционально изменяемы по желанию постояльца, его собственным мысленным посылом. Все здесь было удобно изначально, и по мере необходимости могло стать еще удобнее, приспособленнее под хозяина. Жили по одному в доме. Собственно, это была скорее дань прошлым материально-физическим привычкам. Необходимости в таком индивидуальном гнезде здесь не было, но первый период, период адаптации, требовал еще некоторых поблажек привычкам, принесенным из прошлого. Одним из самых серьезных факторов привычной обстановки был свет. Каждая планета имеет свои особенности освещения в физическом мире. Это определяется составом излучения Солнца и удаленностью от него планеты. То есть спектр света везде свой. И это определяет очень многое в жизни планеты. Поэтому свет – это одна из самых стойких привычек. В жилищах освещение было соответственно этой привычке. И это создавало в период адаптации к новым условиям в Иерусалиме некоторый необходимый отдых в привычном комфорте вновь прибывшим. И еще одна функция этих помещений была очень важной. В них имелись информационные экраны, дающие возможность индивидуальных занятий по программам, которые после некоторого общего курса обучения составлялись кураторами для каждого участника подготовки к эксперименту. У Баби забот все прибавлялось. Добровольцев должно было прибыть больше 2000. Точного количества он пока не знал, но мест должно было быть подготовлено по крайней мере 3-3,5 тысячи. Пространство, выделенное для этого, было достаточное. Подготовкой жилищ занимались марантийные мастеровые. Как только прибывал новый серафический транспорт и к Бабе поступали сведения о вновь прибывшем, он давал сигнал распоряжения. И процесс восстановления серафимированной сущности происходил уже на месте его расселения. Постройка жилища происходила мгновенно. И как это происходило, Бабе не знал, да его это и не заботило. Он знал, что все, что положено, выполняется в необходимые сроки и с должным качеством. Марантийные планировщики не делали ошибок. Они были высокоорганизованными и предельно специализированными сущностями. Их программа была узка, четко спланирована и безотказна. Они не были роботами, но в плане специализации никаких сомнений или раздумий не знали. При необходимости их программа могла быть изменена на такую же четкую новую. Но эти программы обязательно были близкими, родственными. Такая у них была работа. На каком-то этапе профиль их деятельности по их собственному желанию или в зависимости от продолжительности и интенсивности работы менялся. По мере освоения некоторого количества программ и нескольких профилей работы уровень их квалификации повышался. Такой прогресс в развитии марантийных сущностей был нормой их жизни, а жизнь их целиком подчинена высшим задачам. С человеческой точки зрения это, безусловно, так. Но все же людям не понять никогда этого высшего смысла их существования. Логичнее думать, что у них идет своя жизнь, не такая простая и ограниченная, как мы можем себе предположить. Бами трудился, не уставая, почти без передышек. Транспортные серафимы поступали на Стеклянное море один за другим. Надо было встретить лично всех своих подопечных, познакомиться, разместить в готовые жилища и учесть все пожелания и претензии их нового хозяина, связанные с комфортными для него условиями проживания. Помощники Баби были опытны, исполнительны и надежны. Им не приходилось ничего напоминать. Достаточно было перечислить нужные переделки или усовершенствования, и все было выполнено с наилучшим качеством. Сложность была в том, что вновь прибывающие были людьми из разных космических систем. У них сформировались различные привычки еще там, в мирах своего физического проживания. Не говоря уже об условиях на их родных планетах, они имели еще и разные уровни и достижения своих цивилизаций. Где-то были условия высоких технологических уровней, где-то цивилизации делали упор на духовном и этическом уровнях развития человека. Отношения с природой родных планет были различными. Жили люди в материальных эволюционных мирах по-разному. Это определяло их желания в начальном периоде пребывания в Иерусалиме. Одним нужны были помещения, из которых через прозрачные стены были видны пейзажи, похожие на родные. Другим через небольшие окошечки нужен был только солнечный свет и никаких картин. Третьим – отсутствие всяких окон и дверей и ровный свет отовсюду. Четвертым – свет вообще был не нужен. Они в помещениях только отдыхали, спали. Пятым – стены должны были сами по себе быть невидимыми. Шестым – сходиться куполом или конусом чуть ли не прямо над головой. Формы жилищ были кубическими, сферическими, каноническими и даже шарообразными. Все это, согласно пожеланиям, исполнялось мастеровыми прямо на глазах у клиентов. Бабби знал, что через некоторое время они научатся сами менять то, что хотят и как хотят. Потом время постепенно сотрет различия в требованиях, изменит желания, разовьет эстетические требования. Ведь красота в целесообразности. И, наконец, настал тот момент, когда в Иерусалим прибыли все, кто был необходим для этой программы. Их стало 2 с небольшим тысячи человек. Еще около 300 стандартных помещений, которые легко будет приспособить к нуждам жильцов, подготовили помощники Бабби на тот случай, если прибудут дополнительные курсанты, которые могут появиться в ходе подготовки программы. И все это время неуемная натура Бабби мучилась вопросом о цели и задачах программы. Он понимал, что спрашивать ничего не надо, что все станет известно в нужный момент. Но такой уж был у него характер. Наконец ему дали распоряжение оповестить всех подопечных об общем собрании в Большом храме Отца. Большой храм Отца по праву считался в Иерусалиме самым красивым и впечатляющим сооружением. Над его созданием трудились самые талантливые и умелые марантийные мастера. Он размещался на вершине скалы. Его фасад своим порталом возвышался на отвесном склоне над огромной площадью, способной поместить 25 тысяч человек. В большие праздники народ заполнял эту площадь, а с вершины скалы из портала его приветствовали высокие сущности. Это всегда представляло собой феерическое зрелище, в котором одну из главных ролей играли разнообразные световые композиции. Сам портал представлял собой огромную арку из благородных материалов и разных минералов. Основу его составляли блоки из порфира. Они сочетались с различными элементами из малахита и родонита. По всей дуге шли орнаменты, богато украшенные драгоценными камнями. В самой середине арки ярко сверкали 3 огромных рубина. Они символизировали собой Божественную Троицу. Их сияние сливалось временами в один мощный световой поток, вливающий в души людей на площади священный восторг и ощущение величия Бога, славы Божественной. Ярко выделялись в орнаментах великолепные изумруды, поражая воображение блеском и сиянием такого света, которого земному жителю невозможно представить. Также неистово блистали огромные аквамарины и сапфиры, и все это было как бы вставлено в сияющее великолепие несчетного числа бриллиантов, меньших, чем первые по размерам, но создающих как бы музыкальную основу этой блистательной симфонии сияющих красок. Арка как бы висела на четырех колоннах из малахита, которые возвышались значительно над ней и были увенчаны оригинальной формой капителями из серого благородного металла, напоминающие по внешнему виду платину. На колонны опиралась огромная золотая корона в виде кольца, перевитого подобием венка из разнообразных форм растительных ветвей, все из того же сияющего материала – золота. В моменты, когда проходили праздничные действия, это великолепие играло всеми оттенками светокрасок, неизвестными нашим физическим мирам. Огромная территория храма располагалась за порталом. Ее составляли многие разнообразные великолепные строения. Справа и слева от фасада склоны были не так круты, и по ним шли дороги и лестницы, выложенные мрамором или гранитом разных цветов и оттенков. Это тоже было великолепно. Многие внутренние помещения храма позволяли разместить тысячи посетителей. В один из таких залов и были приглашены наши герои. Этот зал был торжественно строг и полностью соответствовал в этом значению момента. Его стены уходили куда-то вверх, то ли в потолок сферической формы, то ли в небесный свод. Они излучали свет неяркий и меняющийся с высотой по слоям, плавно сменяющим друг друга. Интенсивность этого свечения менялась с определенной периодичностью. Когда зал наполнился, тихо зазвучала музыкальная мелодия, торжественная и нежная. Свечение стало сопровождать мелодию, подыгрывая ей и усиливая эффект. Напротив входа, в другом конце зала, стояло небольшое сооружение, видимо, алтарь, а за ним часть пространства выделялась более ярким овальным пятном. Прибывшим было дано время осмотреться и разместиться в удобном для каждого месте. Зал был настолько велик, что каждый мог стоять на достаточном расстоянии от других, если хотел этого. Все уже были одним коллективом, но все же в зале размещались группами, в основном по принадлежности к прошлым своим космическим цивилизациям. Это было видно и по отличиям во внешности, и по цвету накидок на их телах. Вскоре музыкальные и световые эффекты дали понять, что наступает давно ожидаемый момент. Пятно за алтарем начало олеть. Потом между ним и сферой над головами возник розовато-перламутровый светящийся луч. Вскоре он начал золотиться и становиться ярче и шире. Музыка звучала все громче и завораживающе. Наконец, сам алтарь засветился золотисто-рубиновым сиянием. И в зале почувствовалось, как будто легкое движение воздуха. Потом оно стало светящимся ветерком. Вокруг светового луча стали постепенно проявляться фигуры ангелов. Они разлетались по всему периметру зала, спуская сверху полупрозрачную золотистую вуаль. А в середине луча появился световой крест, который опустился к алтарю, и через его свечение стала постепенно проявляться фигура посланца. Сегодня представлять программу собравшимся было поручено главе архангелов Небадона. Его фигура была покрыта изумрудно-голубым длинным плащом и проявлялась через эту одежду мерцающим перламутром сиянием. На голове блестел золотой обруч с сияющим бриллиантом над лбом. Сияющий свет соответствовал степени славы Божией, носимой его слугой. По нашим представлениям, это был его ранг или чин. Голос, идущий отовсюду, мягко и звучно приветствовал собравшихся. Он не стал представляться, но все откуда-то знали его, хотя для большинства здесь встреча с такой сияющей сущностью была впервые. «Я прибыл к вам с поручением по повелению Гавриила Салвингтонского, который является главным администратором Вселенной Небадон и верховным судьей всех административных апелляций, касающихся управления Вселенной. Он носит титул «Ясная утренняя звезда» и является личным административным представителем Сына Создателя. Прежде чем изложить вам суть программы, в которой все вы вызвались принимать участие, я должен донести до вас, что программа эта родилась в сознании Сына Создателя. Я расскажу вам о нем все, что вам необходимо теперь знать. В движении Вселенных через пространство есть великая и славная цель. Усилия смертных не проходят впустую. Все мы участвуем в претворении грандиозного замысла, колоссального начинания, и его громадный масштаб позволяет нам видеть лишь малую часть в какое-либо конкретное время и в течение какой-либо одной жизни. Все мы являемся частью вечного плана, который контролируется и притворяется богами. Весь чудесный вселенский механизм продолжает величественное движение в пространстве под музыку, звучащую в ритме бесконечной мысли и из вечного замысла первого великого источника и центра. Извечная цель вечного Бога – высокий духовный идеал. События времени и усилия материального существования – это лишь временная опора, мост, ведущий на другую сторону, в обетованную землю духовной реальности и небесного бытия. Конечно, вам, смертным, нелегко постигнуть идею вечного замысла. Вы практически не способны осмыслить вечность, то, что не имеет начала и конца. Все, что вам знакомо, является конечным. В сознании Бога существует план, охватывающий каждое создание во всем его обширном владении. И этот план есть вечный замысел, таящий безграничные возможности, неограниченное совершенствование и вечную жизнь. И бесконечные богатства этого несравненного пути ждут вас. Нужно лишь стремиться к ним. Впереди цель вечности. Вас ждет дерзновенное путешествие, достижение божественности. Хотя Всеобщий Отец правит своим обширным владением, в управлении локальной вселенной он действует через Сына Создателя. Какого-либо личного участия в административных делах локальной вселенной Отец не принимает. Эти права предоставляются Сыну Создателю и материнскому Духу локальной вселенной, а также их разнообразному потомству. Планы, политика и административные акты локальной вселенной формируются и исполняются этим сыном, который совместно с Духом передает исполнительную власть Гавриилу, а судопроизводство – отцам созвездий, властелинам систем и планетарным князьям. Наш Сын-Создатель является олицетворением 611121 оригинальной концепции бесконечной индивидуальности, одновременно возникшей во всеобщем Отце и Вечном Сыне, двух составляющих Святой Троицы. Михаил Небодонский является единородным Сыном, олицетворяющим эту концепцию божественности и бесконечности. Его резиденция представляет собой трехчастную обитель света в Салвингтоне. Это жилище устроено именно таким образом, потому что Михаил прожил все три стадии существования разумного создания – духовную, марантийную и материальную. Вследствие имени, с которым было связано его седьмое и последнее посвящение на Урантии, о нем иногда говорят как о Христе Михаиле. Наш Сын-Создатель не есть вечный Сын, экзистенциональный райский партнер Всеобщего Отца и Бесконечного Духа. Михаил Небодонский не является членом райской Троицы. Тем не менее, в своих владениях наш Сын-Владыка обладает всеми божественными атрибутами и могуществом, которые мог бы продемонстрировать сам Вечный Сын, если бы он действительно присутствовал в Салвингтоне и действовал в Небадоне. Михаил обладает даже большим могуществом и властью, ибо он не только олицетворяет Вечного Сына, но является полноправным представителем и действительным воплощением личностного присутствия всеобщего Отца в локальной Вселенной. Он представляет даже Отца Сына. Эти свойства делают сынов Создателей самыми могущественными, разносторонними и влиятельными из всех божественных существ, способных непосредственно управлять эволюционными вселенными и устанавливать личностный контакт с незрелыми созданиями. Сын-создатель является персонализацией всеобщего Отца и его наместником. В своей божественности он однороден Вечному Сыну и является созидательным партнером бесконечного Духа. Для нашей Вселенной и всех ее обитаемых миров полновластный Сын фактически является Богом. Он олицетворяет собой все райские божества, доступные осмысленному пониманию развивающихся смертных. Этот Сын и его духовный партнер – суть ваши Творцы, родители. Для вас Михаил, Сын-Создатель, является высшей личностью. Для вас Вечный Сын является сверхвысшим существом, бесконечной личностью божества. В лице Сына-Создателя у нас есть правитель и божественный родитель, которые отличаются таким же могуществом, умением и милосердием, каким отличались бы всеобщий Отец и Вечный Сын, если бы они присутствовали в Салвингтоне и управляли бы делами Вселенной Небадона. Михаил решил создать эту локальную Вселенную, и сегодня он обладает верховной властью в своем творении. Хотя резиденция Михаила официально расположена в столице Небадона, Салвингтоне, он проводит много времени за ее пределами, посещая столицы созвездий и систем, и даже отдельные планеты. Когда он отсутствует в Салвингтоне, его место занимает Гавриил, который в таких случаях становится регентом Вселенной Небадон. Эта яркая утренняя звезда представляет собой персонализацию первой концепции индивидуальности и идеала личности, задуманной Сыном-Создателем и воплощение бесконечного Духа в локальной Вселенной. В каждой локальной Вселенной появляется только одно такое величественное и мудрое существо. Этот первородный Сын Создателей новой Вселенной представляет собой уникальную личность, обладающую многими восхитительными чертами, в явной форме не выраженными ни в одном из родителей, существенно беспрецедентной разносторонности и невообразимых дарований. Эта небесная личность объединяет божественную волю Сына и творческое воображение Духа. Помыслы и деяния ясной утренней звезды всегда будут выражать как Сына Создателя, так и Созидательного Духа. Кроме того, такое существо способно глубоко понимать и благожелательно общаться как с серафическим воинством, так и с материальными эволюционно-волевыми созданиями. Ясная утренняя звезда не является создателем, однако это изумительный руководитель, личный административный представитель Сына-Создателя. За исключением процесса творения и наделения жизнью, Сын и Дух никогда не обсуждают важнейшие вселенские вопросы в отсутствии Гавриила. Гавриил и его персонал не являются учителями, это администраторы. По его личному распоряжению вы сначала пройдете курс обучения в Мельхиседекском колледже духовности. Здесь вашим образованием будут заниматься мельхиседеки и серафические учителя. Колледж является одной из самых важных образовательных инстанций в школах физической жизни и лабораториях жилых энергий, относящихся к мирам Мельхиседеков. После окончания этого заведения многим из вас будет дана возможность учиться в колледже высшей этики под руководством первородного отца Мельхиседека. Но это будет решаться позже. Предвижу ваш вопрос о том, кто такие Мельхиседеки. Мельхиседеки являются первой категорией божественных сынов, достаточно близких к уровню низших созданий, что позволяет им непосредственно участвовать в совершенствовании смертных и служить эволюционным расам без необходимости инкарнации. В силу своих природных данных эти сыны находятся на полпути великого нисходящего движения личности, занимая по своему происхождению примерно промежуточное положение между высшей божественностью и низшим уровнем жизни волевых созданий. Мельхиседеки являются самоуправляющейся категорией. Эти сыны создают собственную структуру для управления своей группой и планетой обитания. Эти старшие сыны Вселенной являются главными помощниками ясной утренней звезды при выполнении поручений Сына Создателя. Мельхиседеки практически совершенны в мудрости, но они не являются непогрешными в суждениях. Находясь в изоляции при выполнении самостоятельных планетарных миссий, они порой ошибались в вопросах второстепенных, то есть принимали решения и совершали действия, не одобренные впоследствии вышестоящими существами. Однако такие малозначительные погрешности в действиях Мельхиседеков редко случались в Небадоне. Когда появляется опасность провала одного из элементов плана Сына Создателя, на помощь немедленно отправляется Мельхиседек. Поскольку ваша программа связана с будущим планетой Урантия, я вам приведу в пример деятельность одного из Мельхиседеков. Мельхиседек, живший на Урантии во времена Авраама, был известен здесь как царь Салима, ибо он возглавлял небольшую колонию искателей истины, обитавших вместе под названием Салим. Он добровольно решил явиться во плоти, что и было совершено с одобрения попечительских Мельхиседеков, опасавшихся того, что свет жизни погаснет в эпоху распространения духовной тьмы. Ему удалось укрепить истину своего времени и благополучно передать ее Аврааму и его товарищам. У вас будут самые высококвалифицированные и доброжелательные учителя. Они подготовят вас к выполнению новой во многом программы Сына Творца. Мы уверены, что вы приложите самые серьезные усилия к тому, чтобы получить как можно больше полезных знаний и опыта из этого обучения. В деталях с программой вы будете знакомиться постепенно, по мере своего совершенствования. Я объясню только ее цели и задачу. Планета, на которой вам предстоит работать, одна из экспериментальных. На ней уже прошли два цикла эволюционных цивилизаций. Оба они дали полезные и содержательные результаты. Высшие иерархи дают свободно развиваться человеческим обществам, изначально определив их физический статус и возможности. На некоторых этапах есть необходимость и возможность вносить коррективы в развитие, чаще всего социальной сферы, отношение человека к себе и друг к другу. Сейчас на планете человечество живет в максимальной фазе материальности. Это соответствует эволюционному статусу самой планеты. По условному счету, это пятая фаза эволюции человечества. Она началась недавно. Идея программы состоит в том, чтобы для корректировки в общественные этнические образования внедрять наставников, которые смогут стать членами планетарной реинкарнационной цепи с постепенным набором опыта воплощений и выходом в нужное время на решение определенных задач. Это и ранее проводилось путем внедрения через рождение. Но у таких людей не всегда подсознание способно управлять их духовным развитием. Их связь с наставниками зачастую не реализуется или трансформируется в нежелательные формы. Сейчас разработана возможность материализации взрослой особи человека сознанием задачи и способностью стать вождем в определенном человеческом сообществе. Это-то и предстоит вам всем. Вы принесете необходимые знания, навыки и этические представления в те группы, которые, по сути, являются чистым листом для написания их истории. Вы придете к ним с полным пониманием своей работы и знаниями о сути человеческой жизни. Привыкать к условиям жизни на планете и примитивным сородичам придется в сжатые сроки. Для этого вы и будете здесь проходить многие фазы обучения. И все равно многое будет зависеть от ваших способностей и умения. В свободное время Атана любила одинокие прогулки по парку. Он был огромен, и разнообразие ландшафтов могло поразить воображение. Здесь были все виды растений и их сообществ, существовавших на разных планетах Вселенной. Недавно Атана открыла для себя, что ее любимая хвойная аллея постепенно переходит в тропу и выводит на берег огромного озера. С правой стороны берег поднимался высоко вверх крутым скальным уступом, на середине которого была пещера. К ней Атана сумела подобраться только с третьей попытки. Когда догадалась провести предварительную визуальную разведку снизу с берега озера, первые два раза она предпринимала штурм в лоб. Оказалось, что пройдя чуть дальше, можно было увидеть косую тропинку, начало которой скрывалось за большим серым камнем. В двух-трех местах пришлось цепляться руками за небольшие, но крепко сидящие в каменных щелях кустики. Пещера оказалась неглубокой и светлой. Войти в нее можно было, чуть пригнув голову, а вид из нее на просторную гладь озера и лесистый берег, вдоль которого шла ее любимая тропа, был чарующий. Она приходила сюда раз за разом, как будто пытаясь что-то вспомнить. Это что-то было из ее прошлой жизни. Та экспедиция, которая проходила на планете Ур, решила ее участие в нынешней программе. Тогда у нее тоже было любимое место уединения в скальной расселине над морем. Она приходила туда, когда надо было решить что-то очень важное и личное. Вообще, ей необходимо было иногда побыть одной, почувствовать свое единение с природой, напитаться ее первобытной энергией. Теперь в этом мире она не была уже космоэнергетиком по профессии, и ей не надо было подзаряжаться. Но какие-то силы привели ее сюда, или, уловив ее внутреннее неясное самое желание, соорудили этот ландшафт, чтобы разбудить в ней нужные ей силы, дать принять какое-то нужное решение. Она терялась в догадках, но не торопила себя с мыслями. Знала, все придет в нужный момент. Она приходила сюда регулярно, хотя бы ненадолго. Это влечение тоже было для нее загадкой. Атана была общительна. У нее уже было много друзей, больше всего из орионцев. Но и представители других цивилизаций с ней общались очень активно. Постепенно различия в их жизненном опыте начинали играть все меньшую роль. Они становились жителями Иерусима, подчиняясь его укладу, хотя все еще сохраняли прежние внешние черты, пришедшие с ними из последних материальных воплощений. Через некоторое время их внешний облик должен был стать одного типа. Вероятно, они дружно изберут для него обличие людей планеты Урантия, на которой им вскоре придется жить и работать. Однажды, мечтая в своей пещерке, она представила себя в образе красивой урантийской женщины. А рядом стоял он, большой, сильный и красивый. Это ее развеселило и удивило. Она ведь знала уже, что первые жизни на этой планете у них всех будут мужские тела. Поэтому она напрягла все свое воображение и представила себя мужчиной, тоже красивым и сильным, как ей это представилось. Она отправилась в обратный путь, очень довольная собой и радостная. Предчувствие счастья наполняло ее. Там, где тропа, расширяясь, переходила в аллею, она увидела одиноко стоявшую невысокую фигуру. Это был сириусянин Пэк. По всему было видно, что он поджидает ее. Они поприветствовали друг друга. «Прости, Атана, что я решил нарушить твое уединение. Я не хочу делать вид, что встретил тебя здесь случайно». Атана улыбнулась внутри себя, но они оба хорошо знали, что в этом мире нельзя скрыть мысли от собеседника. Пэк увидел эту улыбку и ответил тем же, смущенным. «Я хорошо помню, что мы уже встречались в той жизни, когда мы меняли вашу терпевшую неполадки орионскую экспедицию. Ты произвела на меня незабываемое впечатление, которое я храню уже целую вечность. Это было так давно». Атана вспомнила сейчас так отчетливо те обстоятельства, которые привели к их первой и, казалось, тогда последней встрече. Это было на близкой от планеты Ур-орбите. Их корабль мог не дотянуть до своей базы на Луне. При его старте эвакуации скальная платформа, на которой они базировались, раскололась и поползла все быстрее, наклоняясь в море. Но все механизмы взлета еще были приведены в рабочее состояние. И если бы не удалось подпрыгнуть и зависнуть на короткое время, почти на стартовом уровне, они могли все погибнуть. Холодные серые волны проглотили сползшую гранитную глыбу на их глазах. Так же спокойно и безразлично они покрыли бы собой и их аппарат с ними вместе. В это время сменщики-сириусяне были на другой стороне планеты. Они бы просто потеряли их, и все. Но встреча на орбите все-таки состоялась. Сириусяне быстро оценили случившееся и несколько подавленное состояние коллег. Ей вспоминалось потом не однажды, как мягко и с юмором сумел их поддержать и приободрить старшей сириусянской группы невысокого даже для этих небольших человечков роста, спокойный и рассудительный Пэк. Атана еще во время первой общей встречи курсантов заметила этого человека, но не могла вспомнить тогда, чем он ей показался знакомым. Сейчас ей стало стыдно за свою неблагодарную забывчивость. А он уже бежал в мыслях вперед, и они были удивительными, эти мысли. Это было давно выношенное и решенное предложение вечной дружбы. Здесь, в этом марантийном мире, их всех объединяло и роднило чувство космической любви. Оно было здесь главным законом жизни. Но это было предложение родства душ навсегда, того, что должно было объединить их на бесконечные ионы времени, на вечность. Слова здесь были бесполезны и не нужны. «Я и мечтать не мог снова встретить тебя. И когда я увидел тебя на первой общей встрече, моя душа не могла поверить в свое счастье». Они медленно плыли по аллее, не касаясь почвы. В этом мире можно перемещаться любым способом. Но им удобнее было парить или лететь, чем идти рядом. Хотя разница во внешнем виде в любом мире условна, и их это не смущало, все же она имела рост чуть больше 2 метров и светло-шоколадный цвет тела, кудрявую темно-каштановую шевелюру волос и круглые темные глаза с розоватым белком. А в нем было 138 сантиметров, и цвет тела был белым с голубоватым оттенком. Голова с прижатыми ушными раковинами казалась великоватой, а большие миндалевидные глаза были чуть раскосо оттянуты вверх и имели зеленовато-голубую роговицу. После естественной смерти все типы восходящих существ объединяются в обительских мирах в одну марантийную семью. А Тане не надо было давать ему ответ. Нет, здесь была другая, нам незнакомая логика отношений. Здесь не играли роли эмоции, здесь работала информация. Пэк запустил в действие информационные сферы, в которых работают духовные специалисты тонкого мира. Это все уже касалось их судеб. «Я много поработал со своей информацией, Атана. Она для тебя открыта. Без этого я бы не подошел к тебе со своим предложением. Проверь себя и свою задачу. Это моя большая просьба». Она ответила согласием, но в душе еще не было уверенности, что это ей нужно. Пэк это уловил, но не стал ничего говорить. Их жилища располагались близко друг от друга, на одной стороне большой поляны, скорее сквера, дорожки которого были покрыты мягкой изумрудно-зеленой кудрявой травкой, а огромные клумбы, скорее орнаменты из разноцветных цветов, имели всевозможные геометрические очертания – круги, квадраты, треугольники, ромбы, эллипсы и прочее. С высоты это напоминало абстрактную картину, но в отличие от нее, здесь все имело правильную законченную форму и определенность замысла информационную, смысловую. Можно было эту поляну считать и музыкальным салоном, или просто оркестром. Вначале иногда курсанты-жильцы окружающих поляну жилищ коттеджей выходили и располагались по одному или группами на привлекающих их клумбах. Незначительными волевыми усилиями они извлекали из этих клумб определенные музыкальные звуки или их сочетания. Каждая из клумб могла служить одним инструментом, причем любым, или небольшим ансамблем. Тут была огромная свобода для творчества. Первые несколько раз получалась такая какофония, что многие отказались от участия в этом деле. Тогда один из наставников объяснил, что это и есть разноголосица их мысленных посылов и устремлений. Постепенно вошло в обычай перед занятиями выходить на поляну и настраиваться в унисон. Постепенно стало получаться более или менее стройное звучание. Вскоре выяснилось, что красиво и мелодично настраивается система, когда некоторые из участников стали проявлять себя как солисты, а потом появились и дирижеры. Через некоторое время на эти спевки стали приходить жители соседних микрорайонов. Из их числа проявился человек с талантом композитора. И тогда возник их гимн. Он с каждым разом звучал все торжественнее и радостнее. Однажды в начале общего занятия в зале появился Баби. С разрешения учителя он сделал призывной жест рукой, и в зале полилась такая знакомая им торжественная мелодия. Это было их исполнение, но в нем появилась гармония духовных сфер. Это было их одобрением и похвалой. Приближаясь к своим домам у поляны, Атана и Пэк услышали чарующие музыкальные аккорды. Это было нечто вроде настройки и в то же время приглашение на поляну всех желающих принять участие в созидании музыки. Атана уже проявила себя как один из солистов. В то же время ее активная душа лидера требовала создания своей мелодии, а на это у нее не хватало душевных сил. Сейчас она увлекла Пэка в небольшую треугольную цветочную клумбу и сразу включилась в игру мелодии. Пэк всегда был несколько стеснительным и замкнутым. В этом оркестре он, подчиняясь общему настрою, не пытался проявлять творческой самостоятельности. Но сейчас разговор с Атаной и ее близость вызвали в нем свою мелодию счастья. Он не мог ее таить и повел ее ввысь. Чуткая Атана все услышала и стала ему помогать. В соседней пятиугольной клумбе находился давний друг Пэка Тимук и еще несколько сирюсян. Они сразу же услышали и поняли своего соплеменника и тоже стали ему подпевать. Подхватили мелодию и друзья Атаны, орионцы, у которых она пользовалась большим авторитетом и любовью. В их тесный уже пятиугольник буквально втиснулась прекрасная Калия. Эта плеядянка тоже любила солировать и даже соперничала с Атаной. Но в этом порыве чувств все были увлечены той энергией любви, которая рвалась из Пэка. Атану она тоже подхватила и понесла, как на крыльях, ввысь. Она еще успела ухватить за ускользающий хвостик мысль, что не придется ничего решать, что все уже решено, что это ее ведет судьба. А оркестр из тысячи душ уже творил гимн космической любви. Треугольник, где стояли Пэк и Атана, начал поднимать ввысь пульсирующий свет. Он менял в такт мелодии свои краски, и в этих сполохах Пэк и Атана стали вдруг совсем другими. Все уже видели отчетливо парящую в переливах света красивую пару взявшихся за руки людей. Стройная, смуглая Атана с развивающимися каштановыми волосами, сияющими светло-карими глазами и высокий, светлокожий, с атлетической фигурой, светлыми русыми волосами и ярко-голубыми глазами Пэк. С последними звуками мелодии над их головами появилось золотое с пурпурными волнами сияние – венец. Оно пылало несколько мгновений и с окончанием гимна потухло. Это было их божественным благословением. Все произошло так быстро и неожиданно, что Пэк с трудом верил в случившееся. Его знания и жизненный опыт позволяли понять смысл произошедшего. Случилось то, что должно было случиться. Его желание и проявленный волевой импульс, выразившийся в решении, и такое нелегкое, казалось бы, простое действие, соответствовали той программе его эволюционного пути, которую никто не может знать в деталях. Наши опекуны из тонкого мира знают основные вехи и направления нашего пути и стараются их подсказывать нам. Но этот результат превзошел все ожидания Пэка. Ведь в ситуации была задействована и жизненная программа Атаны. Где, на каком уровне задача была решена кармическими иерархами, так? И как теперь будет формулироваться их общая задача? И еще, как все-таки к этому всему отнесется Атана? Ведь это он был инициатором того, что произошло? Или он был исполнителем игры и воли их наставников и покровителей? Вопросы эти один за другим возникали у Пэка. Он знал, что большая их часть останется без ответа, но будет играть свою роль в их судьбах. И еще он понимал, что на него теперь легла ответственность за их общую судьбу, которой не будет конца. Пэк еще раз в длинной цепи воспоминаний вызвал в памяти события, приведшие к их первой встрече. Его экспедиция работала вблизи звезды Сол, где уже многие тысячи лет работали многие космические цивилизации. Развитие человечества на планете Ур ставило много вопросов и задач перед ними. Здесь давно высшие силы проводили широкомасштабный эксперимент, результаты которого помогали решать многие проблемы других цивилизаций. Поэтому-то более развитые цивилизации принимали активное участие в наблюдениях за планетой. Всякие вмешательства в жизнь планеты были строго запрещены. Все, что проводилось на ней инопланетянами, делалось только с разрешения иерархов. Пэк занимался своей работой, когда поступило сообщение о том, что одна из исследовательских групп испытывает трудности и требуется их заменить. Группа принадлежала цивилизации Зуг. Это цивилизация системы Ориона. Пэку поручили возглавить группу замены. Предполагалось, что они опустятся на планету вблизи аварийной группы и произведут их смену для продолжения программы исследований. Но орионцы уже были на орбите и выдавали странную информацию. Когда удалось состыковать корабли, Пэк был немало шокирован подавленностью и с трудом сдерживаемой паникой на корабле орионцев. Эти темнокожие гиганты были словно оглушены чем-то. Потребовалось немало усилий, чтобы добиться внятного контакта с ними. Первой из них пришла в себя Атана. Она была энергетиком, и в ее системах были нарушения, которые привели к аварийной ситуации. А странный сдвиг пластов планеты был как раз тем шокирующим фактором, который и вызвал панику. Записывающие бортовые устройства позволили просмотреть и оценить произошедшее и всю ситуацию. Пэк не раз вспоминал, что его чем-то тронуло имя Атана, когда он его услышал, и то, как держала себя эта женщина, как сумела справиться с собой. Он и раньше встречался с орионцами и знал о некоторых чертах их поведения и психологии. Он же был космоэтнологом и много чего знал о разных космических народах. просматривали видеоматериалы все вместе. Это было впечатляюще. Высокий каменный откос, на котором базировалась экспедиция, начал резкими толчками сползать в море. Потом он накренился, сначала на 20 градусов, потом на 45 и равномерно с ускорением пополз в море. Серо-бирюзовая волна, как бы не торопясь, поднялась над его краем, и он уходил под нее, а она становилась все выше, рассыпаясь поверху пенным валом и пеленой водяной пыли, поднимающейся до неба. С оглушительным грохотом плита осела, оторвавшейся частью в воду, покрыв все водяным занавесом. Казалось, что водяной смерч дотянется до зависшего корабля и захватит его в свои объятия. Понятна паника орионцев. Они не были готовы к срочному взлету. У любой экспедиции предусмотрена программа экстренной эвакуации с планеты. Но за 3 года работы на базе не было случаев задействовать эту программу. Внимание притупилось, да и в этот момент шла работа по свертыванию программы и подготовке материалов к передаче сменщикам. Атана готовила энергетические установки к перелету на лунную базу. У нее не все шло гладко. Некоторые неполадки в системах жизнеобеспечения и заставили экспедицию просить замены. И вдруг в легкое гудение работающих систем вмешался треск. Он шел извне станции. Потом она ощутила толчки, идущие снизу. Хорошо, что все 5 членов экспедиции находились на своих местах. Командир сообразил перейти в режим зависания. У станции была возможность подпрыгнуть и зависнуть на высоте нескольких десятков метров над поверхностью. В этом подвешенном состоянии экипаж наблюдал разворачивающиеся на поверхности планеты события. Зрелище было завораживающее. Никто, кроме приборов, не смог сказать, как долго это продолжалось. Сигнал одной из систем о готовности к работе как будто разбудил их. Начали налаживать связь с сириусянами-сменщиками и задали параметры орбиты, на которой договорились встретиться. Все для них происходило как во сне. Корабль сириусян сам нашел их и произвел стыковку. Пэк восстановил эту картину по несвязанным разговорам и репликам, пока обсуждали все возникшие из этого события проблемы. Сириусяне выбрали новое место для базы после продолжительной разведки. Выяснилось, что это землетрясение было отголоском масштабного процесса в довольно удаленном районе планеты. Они видели, как извергали пламя жерла вулканов, как раскаленная лава с паром и шипением сползала в воду, как раскалывались острова и погружались в морскую пучину. Вместе с ними исчезали остатки высокой цивилизации, ее носители – люди, которые по разным причинам оставались на обреченной земле. Часть из них успела переселиться в другие земли, заранее зная о грозящей катастрофе. Они работали здесь 2 года. Пэк сделал очень интересные наблюдения, и результаты их вошли в теперешнюю программу. Вернее, его наблюдения дали основания для участия в ней. А Тану Пэк вспоминал все эти 2 урантийских года и потом до конца той физической жизни. С переходом в мурантийный мир этот объем информации не был нужен ему до тех пор, пока он не увидел ее в Иерусалиме. Тогда и возникли песни, и не было им числа. Пришло время отдыха, когда в уединении своего небольшого, но очень комфортабельного жилища Атана по привычке обдумывала все, что прошло за день. Ее рациональный ум всегда хорошо анализировал события, умея связать произошедшее в одну цепочку причин и следствий. Но сегодняшние события не увязывались между собой. Было в них так много от этого эмоционального, что казалось пройденным и оставленным в прошлом и всегда. Такая буря радости, пожалуй, она назвала бы ее первобытной, даже немного пугала. И все же эта радость продолжала жить в ней. И еще ее новый вид, обличие. Это преображение произошло вроде бы без ее ведома. Правда, она вспомнила свои грезы в пещерке. Так или почти так она теперь выглядела. Она стала много меньше, как бы легче, хотя вес в этом мире неощутим, намного светлее. В общем, ей нравился свой теперешний вид. А теперешний Пэк? Это его тогда в пещерке она подсмотрела. Он тоже ей теперь нравился. Мысли о нем Атана все время отодвигала. Погоди, дай разобраться с собой самой. Тогда на поляне красавица Калия, всегда такая стремительная и импульсивная, подлетела к ним с восхищением, поздравляя, и сказала, что завидует им от всей души. Ее друзья-орионцы стали непривычно большими для нее теперешние. Они тоже радостно поздравляли их. Кетль из цивилизации Зий-От, новоявленная композитор, обещала им такую музыку. Но самое впечатляющее было для нее то, что сделали духовные наставники. Благословение высших сфер влилось в их новые тела. Оно стало частью их сущностей. Оно определило их общую задачу на жизненную бесконечность. Пэк отдал ей свою информацию, но она не спешила в нее даже заглянуть. У нее было ощущение, что прошлого больше не существовало. Впереди было будущее. Она уже была в нем уверена. Она уже жила в нем. Целла и Зуль, оставим им эти имена, которые они имели в тот момент, когда мы с ними знакомились, появились в Иерусалиме одними из последних групп добровольцев. Их появление здесь было запланировано давно, еще в период их работы на Сириусе. По этому же плану было осуществлено их рождение на планете Ур в стране Атланта. По этому же плану они проходили жизни на планетах звезды Проксима, Альфа Центавра. Именно там, на Праце и Малом Сифоне, двух подопечных цивилизаций Сириуса планетах, начинался и проводился в экспериментах тот грандиозный космический проект, к которому все здесь готовились. Они пришли порознь, потому что работали последнюю свою трансформацию не в один период времени и не в одном регионе планеты Прац. Их опыт сейчас здесь, в Иерусалиме, должен был быть бесценным даром всем, кто был задействован в этой программе. Здесь их ждала долгожданная, но все же необычная встреча со своими родителями, родителями в далеком прошлом. Конечно, не это уже забытое родство определило их встречу, а общая задача. Но она родилась и определилась еще тогда их совместным жизненным выбором. Горе и его обе жены в сириусянском последнем рождении у Тата и Лота пришли в первом потоке добровольцев. Их участие в программе, само собой, планировалось еще в то время, когда они работали вместе в научном центре на Сириусе. В дальнейшем их работа проходила в разных местах, но всегда была связана с этой программой. Это следствие нашего серьезного выбора, так как мы делаем свою судьбу. Генеральное направление судьбы зависит от серьезности понимания и планирование нашего будущего. Серьезный интерес реализуется во многих рождениях. Зуль был первым человеком, кто прошел опыт материальной трансформации на другую планету, в другое человечество. Это произошло на планете Прац. Но в том же эксперименте было некоторое отличие от предстоящей сейчас задачи. Там он перемещался в пределах одной Солнечной системы из информационной системы Малого Сифона в систему Праца. Он пришел туда человеком той биологии и той цивилизации, появившись ниоткуда, пришел и стал ученым. Цивилизация и общественное устройство человечества Праца давало такую возможность. В их жизни и верованиях давно уже присутствовали боги, почти такие же, как они сами, только поумнее, более умелые, которые жили где-то рядом, может быть, за облаками на горе Мэра. Они появлялись, когда их звали, или по собственному усмотрению учили, наказывали и помогали. Это было всегда, сколько себя помнили жители Праца. Но до этого Зуль прошел опыт обычного рождения, воплощения на этой планете. Он вырос в семье ремесленника и стал, как отец и братья, тоже ремесленником. У него была жена и трое детей. И он не знал и не помнил своих прошлых воплощений, и тем более своей программы. Он был обычным жителем, человеком планеты Прац. Этот опыт должен был дать ему некоторую информационную базу для предстоящего ему участия в эксперименте. Такова была добровольная миссия сириусян. Но она давно уже передана была в ведение жителей Малого Сифона, который стал только номинальной колонией Сириуса. Их связь становилась все более слабой и редкой. Планета сама уже приняла цивилизацию и общность нового поколения сириусян, изменившихся даже внешне. Но все же связь их оставалась непрерывной в основе, хотя и менялась по форме. Прогресс эволюционный и технический неизменно играл свою роль. Между Працем и Малым Сифоном сообщение было налажено техническими средствами. И все же, а может быть именно поэтому, учеными было принято решение сделать эту пробную трансформацию именно здесь. Зуль в рамках этой программы родился и вырос на Малом Сифоне. У жителей Праца боги с горы Мара повелевали стихиями и тремя солнцами их мира, их четырьмя лунами и звездным небом. Им были подвластны воды и ураганы, грозы и ветры, и даже человеческие судьбы. Их было много, очень много. Их никто не считал. Да и можно ли сосчитать ветры или облака на небе? Были для жителей Праца боги грозные и второстепенные. Были и такие, которые могли жить среди людей и вести себя так же, как те. Были шутники среди этих богов. Были и те, кто оставил людям свое потомство. Боги умели общаться с людьми на их языке, их пересвистывании и музыкальных звуках. Они знали все октавы языка людей, а люди божественного общения не могли воспроизвести. Такие они были сложные, эти звуки слова. А некоторые дети местных женщин от богов иногда могли говорить как боги. Это была интересная проблема. Проблема передачи информации. Вот этим и занимался наш ученый Зуль. Носимое им имя в сигнальной системе Праца невозможно воспроизвести нашими способами. Способ передачи информации, общения у человечества планеты является уникальным во всем нашем космосе. Это музыкальные звуки, посвист и другие вибрации в звуковом диапазоне, которые намного шире нашего земного восприятия. Зуль пришел в большой научный центр, обсерваторию, как коллега с другого полушария. Информационные связи в провинциях планеты были очень слабые. Четыре континента, разделенные достаточно широкими океанскими просторами, не имели других средств связи, кроме непосредственной доставки судами и низколетящими аппаратами, возможность использования которых сильно зависела от погоды. Поэтому каждый континент государства жил самостоятельно и не стремился к обмену как информацией, так и товарами. Научные связи были более развиты и координировались богами-сириусянами. При таких условиях появление коллеги не вызвало никаких вопросов. Он включился в работу группы ученых, принеся свои новые для них идеи. Они приняли его и его новинки спокойно и с удовольствием и продолжили работу на благо обеих цивилизаций. Вскоре ему удалось наладить контакт с некоторыми богами-сириусянами с горы Мара. Это было полезно, так как выявились интересные обстоятельства. Эти люди были его ровесниками по жизни на Малом Сифоне. Но их положение и осознание своей роли и задач в развитии человечества, Праца, плохо стыковались с его миссией. Больше того, они временами плохо понимали язык друг друга, их родной сифонский язык. А уж на местном музыкальном свисте они говорили совсем по-разному. Было похоже на то, что это сообщество богов, пришедших с определенной задачей помощи человечеству планеты и контролю над ним, строило свою историю с внутренними проблемами и отношениями. Они жили за счет людей, питаясь их энергией и энергией планеты. Их жизнь во многом переплеталась с человеческой, и людские эманации стали их эмоциями и во многом определяли их действия. Они стали вмешиваться в людские распри и споры, принимая чью-то сторону. Иногда в этих распрях начинали сказываться их внутренние отношения. Все это противоречило задачам, возможностям и космическим правилам работы на подопечных планетах. Эти проблемы выходили за рамки его работы на планете, а передать об этом в центр на Сириус он мог только через этих же богов или при оказии с Малого Сифуна. Далеко не сразу ему удалось это сделать, но он сумел к тому моменту определить необходимую проблематику. Через несколько лет по календарю праца у него однажды появился коллега-гость. Он принес некоторые советы и разработки из центра на Малом Сифоне и сведения, что ученые Метрополии получили его информацию и обеспокоены ей. Коллега был участником программы и жителем Малого Сифона. Его трансформация прошла успешно, и он с рвением приступил к общей работе. Но через некоторое время, через десяток местных лет, его стали привлекать контакты с богами, бывшими земляками по Малому Сифону. Это начало влиять на их совместную работу. К счастью, она уже подходила к концу. Зуль обычным для сифонцев техническим способом на космолете был доставлен на родину и еще несколько лет трудился над серьезным научным отчетом, суть которого заключалась в анализе влияния постановки задачи в работе с населением других цивилизаций. Видимо, сказывался все-таки принцип «с кем поведешься». Контакты всегда имели обоюдное влияние, и это надо было учитывать при подготовке программы и ее исполнителей. Уже не раз сириусяне сталкивались с непредсказуемыми действиями своих посланцев, которые работали с местным человечеством некоторых планет. Их убежденность в том, что более продвинутые люди всегда могут однозначно влиять на своих подопечных, еще раз была поставлена под сомнение. Как невысоки были личные качества и уровень духовности и сознания посланцев, власть над сознанием людей всегда оставалась тяжелым испытанием их эго. Приходила убежденность, что долговременные программы надо готовить более тщательно и менять некоторые методики по мере их выполнения. Еще раз пришлось напомнить себе, что даже духовные наставники только запускают программу в виде идей, а потом наблюдают за их развитием, не вмешиваясь в людские дела. Цело тоже даже дважды воплощалось на планете Прац. Первый раз он был мужчиной, второй – женщиной. В тот момент, когда Зуль был трансформирован на планету, он работал богом на другом ее континенте. В его ведении были стихии ночного неба и все четыре луны. Эта миссия была сложной и имела важное значение в мире, где не было постоянных по продолжительности суток, не было их естественного разделения на равные промежутки времени. Это являлось результатом наличия трех светил, которые, двигаясь по своим путям, создавали целые сезоны то длинных, то коротких периодов с различной освещенностью. А четыре луны так отражали свет этих солнц, что сами были яркими зеркалами на небосводе планеты. По нашим представлениям, на этой планете ночной темноты не бывает никогда. Но жители Прац имеют иное, чем у нас, устройство глаз. И их световые ощущения отличаются от наших. Командовать такой стихией было задачей не из легких. Но он с большим рвением и удовольствием занимался этим. А позже была его трансформация на эту планету. И опыт бывшего брата он использовал сполна. Перед этой трансформацией, которая была уже пятым опытом, они долго работали на Малом Сифоне группой из трех кандидатов на эксперимент и уже прошедших через него сириусян. Правда, тот их коллега, который пришел помогать Зуль, второй из трансформированных специалистов, был выведен из программы. Его неожиданный непростой опыт тоже был по возможности проанализирован и учтен кураторами программы. Во втором рождении на планете Цела был жрицей. Небесный огонь был ее покровителем, и ее паства истово поклонялась этому божеству. В своей трансформации он стал жрецом храма всех стихий. Так было задумано использовать его опыт предыдущих воплощений. Эту программу он сумел выполнить отлично. Все было ему на помощь. И сами стихии под руководством его преемника помогали ему, и он сумел внедрить в общество людей некоторые взгляды, которые помогали им ощутить свое единство с природой. На каждой планете, где развивается физическое человечество, приходит момент, когда оно начинает изменять существенную реальность в том направлении, которое кажется ему прогрессивным. Это чаще всего ведет к возникновению противоречий в природной реалии. Если человечество вовремя осознает этот процесс и поймет его суть, все станет на свои места. Если человечество пропустит этот момент и процесс пойдет развиваться по неуправляемому пути, результат может быть плачевным для людей. Более плачевным, чем для жителей планеты, он становится для кураторов ее. Люди, пройдя через физическую смерть, проходят не всегда простой процесс кармических чисток в тонком мире, уходят в другие физические миры повторять эволюционный опыт. Может быть, в подобных прошлом условиях реальности, а может быть, нет. Многое зависит от их собственного осознания и выбора. Всегда лучшим для них является выбор с некоторой долей жертвенности, когда они берутся не только исправить свои ошибки, но и уберечь от них других. Это приветствуется, это дает хороший разгон для дальнейшего жизненного пути. Для кураторов этот опыт тоже не бесполезен, но они несут свою ответственность за развитие им доверенного человечества, и свои особые неприятности им обеспечены в таком варианте развития. Цела попал на планету как раз в такой момент выбора человечеством праца, когда оно стояло на пороге открытия и использования новых энергий, но еще не знало, стоит и можно ли это делать. А касалось это использование энергии стихий. И тут Цела сумел помочь выработать правильное отношение к этому вопросу, потому что он знал, что является правильным выбором. Его авторитет в обществе был огромен, и это позволило ему повлиять на выбор человечества. Энергетические проблемы на планете были очень серьезными. Технический прогресс требовал решения все новых и новых задач. Планета, благодаря такому количеству светил, имела очень однородный и постоянный тепловой режим. Здесь не было различных природных сезонов. Климат, если можно применить это понятие к таким условиям, не характеризовался переменами погоды. Равномерность прогрева поверхности планеты была чревата отсутствием ветра как фактора, который перемешивает и уравнивает условия прогрева. Некоторое подобие ветра наблюдалось только на берегу океанов. Ласковый бриз овевал берега. Осадки были регулярные, не очень интенсивные и шли в строго определенном количестве. Технически получать энергию ученые планеты уже научились. Но если взять где-то, будет нарушен тот самый баланс, который был основным для развития планеты. К чему это могло привести, не мог предположить никто. Дебаты среди различных специалистов велись уже давно. Они собирали в больших храмах конгрессы и съезды жрецов и ученых, обращались к своим богам и покровителям и ничего не могли решить. Эксперименты все равно проводились, и таким путем ученые хотели определить тот предел допустимого вмешательства в природную среду, который не принес отрицательных воздействий на нее. Но грань можно было переступить, не заметив изменений, которые все же накапливались. Храм всех стихий стоял в середине открытого ровного плата, необозримо простирающегося вокруг него. Редкие образования невысокой и жесткой растительности покрывали каменистую темную поверхность плато. Этот унылый пейзаж тянулся до горизонта во все стороны, и только в одном направлении, далеко в дымке, просматривались вершины горного хребта. Ближайшие человеческие поселения располагались на таком удалении, чтобы от стен храма не были видны. Но даже не самые ближние, но расположенные на плато поселки видели сияющую отраженным светом солнца и лун вершину пирамидального святилища храма. Центральное строение храма представляло собой пирамиду, имеющую в основании семиугольник. Она была очень высокой, эта пирамида святилища, и ее грани были окрашены в разные цвета. Только самая верхняя часть имела зеркальную поверхность из металлического покрытия. Это было очень удачным решением при незаходящих в светилах планеты. Внутри святилища хранились исторические хроники и некоторые реликвии давних времен. Сам храм был построен так давно, что имена его строителей уже забылись, и только записи хроник их хранили. Помимо святилища, храм имел еще много помещений служебных, ритуальных и жилых. В нем работали и жили до 300 жрецов. Часть из них были учеными различных рангов и направлений, потому что вся наука планеты была сосредоточена в многочисленных храмах. И все храмы, посвященные стихиям, были похожи друг на друга по своей архитектуре и предназначению. Отличия определялись местом их постройки, но в большинстве своем это были широко открытые пространства. Храмы были видны на всех материках планеты издали. Многие из них стояли на открытых побережьях и служили маяками для мореплавателей. По отражаемому цвету было известно направление, которое отсчитывалось от определенного положения центрального Солнца системы, звезды Проксима. В каждом поселении были другие небольшие храмы-школы. Они занимались духовными и образовательными проблемами общества. Люди планеты учились всю свою жизнь. Начиная с раннего детства, они учились науке постижения самого себя, своих возможностей и способностей. Учились сначала родители, которые науку воспитания получали в храмах-школах. Потом молодежь сама начинала посещать эти школы. Но обязательного расписания и времени обучения не существовало. Все делалось по собственному разумению и желанию. Взрослая жизнь этих людей тоже подчинялась внутреннему пониманию необходимости и долга. Казалось бы, что такие качества населения планеты должны создавать мирную и счастливую жизнь. Но это было совсем не так. Подобные условия привели общество к торможению в развитии и плохой адаптации к изменению реалий. А они происходили в системе самой планеты. Не такими уж редкими были активные периоды подвижек суши планеты. Они вызывали землетрясения с достаточно быстрыми процессами изменения ландшафтов. На протяжении жизни человека в равнинной местности мог появиться горный хребет или провалившаяся поверхность стать морским дном. Причем эти процессы могли быть активными какое-то время только на одном или двух из четырех континентов. На остальных все было спокойно. Потом ситуация могла смениться на обратную. Прогнозировать эти процессы никто не умел. Жрецы вопрошали богов стихий, но редко получали от них помощь или советы. Сложный духовный мир планеты был подчинен духам трех солнц. Это было уникальным экспериментом в нашем космосе. Это было нужно тем, кто создал этот мир. Видимо, пройдя такой эволюционный опыт, человек получал интереснейшую информацию о жизни физических созданий в подобных условиях. Кроме человека на планете происходил очень интенсивный отбор и изменение животного и растительного мира. Частое изменение ландшафтной среды при почти не меняющейся энергетической системе заставляли научиться растительные и животные сообщества быстро приобретать новые качества, меняться почти без ошибок, иначе им грозило вымирание. На глазах человека появлялись новые качества хищников, от которых приходилось учиться защищаться и защищать домашних животных, которые, приходя к человеку, почти всегда утрачивали способности быстрых мутаций. Растения тоже меняли свои свойства. Приносившие вчера обильные плоды могли завтра стать бесплодными или, хуже того, вредоносными для человека. Человечество вынуждено было всегда быть внимательным к своей жизни в быстро меняющейся среде. Но у него было редкое, почти уникальное качество. Оно не знало войн и насилия. Убийство или порабощение себе подобного не было здесь известно. Цело в храмовой научной части сразу стал величиной заметной. Он занимался проблемами духовно-биологического синтетического преобразования. Те особенности условий планеты, которые вызывали интенсивные планетарные процессы и задавали тон ускорению мутационного процесса, требовали осмысления и приспособления воспитания в человеке соответствующего отношения к этой реальности. Верование в местных природных богов, общение с ними и неизменные отношения из поколения в поколение тормозили ментальные процессы во всем планетарном масштабе. Причем роль самих богов-сириусян с Малого Сифона становилась все более тормозящей, но давно начатая игра влияния не могла быть однажды просто закончена, а ее правила не могли быть изменены по самой ее сути. После доклада Зуль кураторы, в том числе и из тонких миров, стали думать об этом, но время изменений еще не подошло. Да и методики и направления исправления ситуации еще не появились. Цело очень активно проводил исследовательскую работу. Она требовала большого общения с населением, а это не было принято у храмовых ученых. А общение с богами вообще было маловероятно в этом вопросе. Они не желали помогать такой работе. Этот планетарный институт, который стал таковым за долгие времена своего существования активно эмоциональным, не желал изменений для себя. Боги становились капризными диктаторами. Они учили своим примером людей, которые все больше становились посвященными в их высокогорные дела. Цело пришел к выводу, что божественные пьедесталы пора начать раскачивать. Для этого в среде храмовых жрецов-идеологов, по его мнению, должны постоянно появляться его последователи, которые теперь имели возможность стабильно трансформироваться на планете из добровольцев. Такую программу следовало запустить на Малом Сифоне и на планетах Сириуса. Процесс подготовки группы продвигался вперед большими этапами. По мере набора информации о планете, на которой предстояла работа жизнь, у некоторых курсантов проявлялся интерес к определенному кругу проблем. Понятно, что всего, что требуется для развития человечества в данный момент, ни один самый талантливый доброволец выполнить не мог бы. Разделение функций должно было произойти здесь, в школе. Каждый мог и должен был выбрать себе место высадки и в соответствии с этим план работы. Опыт прежних жизней, склонность характера, сущности каждого, его выбор должен был быть использован с максимальным эффектом. Поэтому занятия стали проводиться в разных помещениях по различным тематикам одновременно. План их был составлен так, что те, чей интерес был широк, могли не пропустить важные для себя темы. Кроме того, в жилых помещениях на индивидуальных экранах можно было получить любые повторы необходимых занятий. Обучение шло, набирая скорость и качество. Вскоре добровольцы начали определять свой выбор объема и продолжительности предстоящей работы на планете. Кто-то решил стать надолго жителем планеты Ур и работать в этой солнечной системе длительный этап ее развития. Кто-то определил свою работу как необходимую краткосрочную командировку, после которой намеревался вернуться в родную цивилизацию. Последних было немного. Но вот по поводу долгого периода своего пребывания на планете или продолжительной работы в системе этой звезды у многих не было определенного мнения. Выбор казался им сложным. Кураторы предложили варианты с продолжением. Это давало право просить их о переводе на другую работу в любой момент, после выполнения взятого на себя минимума обязанностей в проекте. Все наши знакомые, поэтому о них и идет речь, решили стать надолго настоящими землянами. Больше того, они решили связать свою дальнейшую эволюционную судьбу с развитием этой Солнечной системы. Здесь просматривались перспективы интересных эволюционных процессов на многие-многие миллионы лет. Большинство развитых материально-физических цивилизаций живут не на одной планете своей коренной звезды. Немного есть звездных систем, которые получили начальный этап развития своего человечества более чем на одной планете. Для этого нужно было иметь такой спектр энергетики, который мог создать близкие условия на нескольких планетах. Это возможно только в системе с двумя или более солнцами, а таких в космосе намного меньше, чем с одним светилом. Но человечество имеет естественное стремление к расширению своего жизненного пространства. Достигнув определенного прогресса, оно осваивает ближайшие планеты, сначала те, которые легче приспособить к своему существованию, потом осваиваются, если не для жизни, то для работы на них другие, менее доступные, более удаленные планеты. И эти служат либо кладовыми необходимого сырья, либо выносными станциями космических служб и наблюдений, либо стартовыми площадками для прыжков в ближний космос. Планета Ур была не единственной обителью человеческого разума в своей Солнечной системе. История звезды знала цивилизации на нескольких своих планетах. На одной из них, ближайшей к объекту нынешнего космического интереса, человечество очень давно перешло в следующий этап развития, покинув родную планету. Она осталась без основной части своего разума и его энергетики. Дух планеты погрузил ее в долгий сон и покинул тоже. Разбудить ее, вдохновить новую жизнь, вернуть планете весь разум предстояло человечеству соседней планеты. Об этом мечтали будущие земляне, еще не став ими физически. Но для этого надо было много и упорно трудиться на самой планете Ур. Ее человечество для этого еще само должно было дорасти до взрослости. До этого было пока еще далеко. По человеческим понятиям, долго. Хотя что такое для планеты несколько тысяч лет? Последнее представление о месте и условиях своей предстоящей жизни и работы добровольцы получали в планетарии Иерусема. В этом обширном строении можно было моделировать любые космические объекты в необходимом состоянии физической материальности. Огромный демонстрационный зал превращался в любой ландшафт, какой угодно планеты, в целый ее материк, в планету целиком, которую можно было обозреть с любого расстояния, и даже в Солнечную систему со всеми ее составляющими и процессами в реальном или заданном временном отрезке. Вот так в порядке естественного развития нашим друзьям была показана звезда Сол с порядковым номером 1 013 572 по космическому каталогу. Сначала они увидели всю систему с планетами, вращающимися вокруг своего светила, в движении и жизни. Вся многоцветная энергетическая гамма жизни звезды предстала перед их любознательными взорами. Вся история ее развития, ее молодая биологическая жизнь виделась ими сейчас так, как видеть могут только духовные создания. Потом внимание переместилось на планету, с которой они связали свою жизнь, на планету Ур, планету Земля.
Сначала они увидели ее в сияющем голубом ореоле. Она была дивно хороша, и кое-кому из них в таком виде уже известно давно. Потом они оказались на различных ландшафтах планеты и ощутили состояние, которое будет у них уже в земном, физическом теле. Им было дано сделать пробные шаги по поверхности планеты, почувствовать ее воздух, солнечное тепло и свет, ночную темень и прохладу. Подул ветер, понесло пыль и песок, потом пошел дождь. Другой ландшафт удивил могучими деревьями и скалами, ледяным панцирем рек и озер, холодом и снегом, который сыпал на их головы. Позже они стояли на берегу моря, и оно грозно набегало волнами на берег у их ног. А потом успокоилось и стало гладкой лазурью. Они посмотрели и почувствовали так много, что смогли правильно выбрать себе место работы. Но им не показали представители человечества, с которыми им предстояло работать и жить, членами которого они должны были стать. Эта экскурсия была дорогим подарком самого Михаила Небодонского. Вот теперь предстоял последний этап обучения – знакомство с представителями земного человечества. Для этого необходимо было переместиться туда, где будет проходить дальнейшая жизнь, где обитали земные люди, в их информационно-энергетическую сферу. Там, только там, на пороге физической Земли, в ее тонких сферах должно было проходить знакомство с землянами. Это должны быть люди, ушедшие в тонкий мир, умершие по земным понятиям. Только они имели свежие и достоверные знания о том, что происходит на Земле. Мир старых цивилизаций не интересовал большинство из наших друзей. Программа развития молодого человечества, нового по своим возможностям и неопытного еще в земном существовании, превращение первобытных племен в осознающие себя этносы, развитие простейших навыков в умения и постепенного развития самоосознания до духовного начала, такая работа была запланирована добровольцами-инопланетянами. А самим им необходимо было стать землянами по духу, еще не придя на Землю. Но все же были среди них и те, кто выбрал себе работу среди старых цивилизаций. Там тоже было что делать. Проблем у этих народов сложилось намного больше, чем могли планировать духовные наставники. Но это была другая работа. Для ее выполнения требовалось несколько иная подготовка. Право выбора за человеком остается всегда, оно священно. Это вывело из рядов некоторое количество добровольцев. Они должны были продолжить и несколько изменить свою программу обучения. Но сначала надо было отправиться туда, как уже было сказано, для последней практики – личного знакомства с людьми Земли. Опять им предстояло пройти процесс терраформирования. На этот раз это было большой коллективной акцией, но сам перенос все-таки происходит всегда персонально. Это было, видимо, красивое, грандиозное зрелище, когда сотни транспортных серафимов одновременно соскальзывали с поверхности стеклянного моря и уносились стремительно, с поистине космической скоростью, в мировое пространство. Вряд ли человеческое воображение может нарисовать себе такую картину. Она доступна лишь высокодуховным титанам и иерархам. Пункт прибытия был выбран в районе орбиты пятой планеты Солнечной системы. Отсюда было еще очень далеко до объекта эксперимента, но это уже не имело значения. Здесь была зона информационного и энергетического владения духа звезды и планетарных духов. Прибывающих встречали, их ждали. Для тонких миров Солнечной системы это было событием, выходящим за рамки обыденного. Не так уж много 2000 людей, когда в этом пространстве обитают миллионы человеческих сущностей, но уровень развития молодых земных цивилизаций был еще очень невысок, по сравнению с гостями. Нашим героям приходилось спускаться в самые плотные эфирные субстанции, чтобы общаться с человеческими сущностями. Не все из них были новичками в человечестве. Многие прошли не один круг рождений в других мирах, но они выбрали начало жизни здесь, на планете Ур, с примитивного уровня новой молодой расы. Большинство сущностей первобытных людей проводят свое время пребывания в тонких мирах в латентном состоянии. Они как бы тихо спят и видят сны, которые их учат простым и полезным для физической жизни навыкам. И эти навыки должны проснуться в них когда-то. И так начнется прогресс диких еще племен стад и образование общества. Такие знакомства были вроде экскурсии по краеведческому музею. В других залах этого музея были более интересные и полезные для наших друзей общения. Среди первобытных племен были и люди, прожившие уже один или два круга рождения на планете. Правда, с тех пор прошла не одна сотня, даже иногда не одна тысяча земных лет. Но информация о планете, понимание ее духа и условий, их опыт были ценными. Они могли рассказать кое-что об условиях жизни и своих впечатлениях. С ними можно было общаться. Важна была информация об эмоциональной стороне жизни молодого человечества. Это то, о чем духовные учителя тонких миров знают меньше всего. Они не проходили этого опыта, им он был не нужен и поэтому непонятен. Может быть, это было упущением Создателя, этот эмоциональный мир человека. Но он сам создал в сложной структуре мироздания астральный план. Так может быть, именно ради этого опыта и затеял он всю эту игру жизнь. Была еще возможность пообщаться с представителями старых цивилизаций. Они были готовы к общению и достаточно развиты духовно, но о новых жителях своей планеты знали очень мало, в основном понаслышке. Они давали ценные сведения о природе, животном мире, растительности, о водных артериях планеты, морях и звездном небе. Все это было интересно, но не очень важно сейчас практикантам. Кое-кто из этих старожителей Земли мог вспомнить о пережитом в прежних рождениях катаклизме, когда прошли сильные землетрясения. Огромные волны смывали все на побережьях и даже далеко от моря. Огонь пожирал леса и степные просторы. А потом с неба сыпался пепел и лили грязные потоки ливней. Были и такие, кто подробно рассказывал о похолодании и наползающем с севера ледяном панцире, который шаг за шагом отбирал у людей землю и заставлял их уходить на юг или приспосабливаться, теряя многих соплеменников. Все это было опытом человеческого существования на планете за последние несколько тысяч лет. Мало их было таких, кто пережил катаклизмы и остался верен своей планете. Большинство выбрало переход в другие цивилизации космоса. Всегда так бывает в развитии человечества. Трудности пугают многих. Так было во многих космических системах. Об этом глухо говорили духовные учения, которые отражали этот космический опыт в назидание людям. Ожидание страшного конца, его угроза, дисциплинирует людей. Они приобретают веру в высшую силу, которая может казнить или миловать. Только достаточный опыт человеческого социума, понимающий свое единение с высшими силами и свое единство, может преодолеть созданные веками духовные заблуждения и сознательно начать свое движение в космос и к духовному восхождению. Наши герои уже были на этом продвинутом этапе своего развития, но они взяли на себя миссию опуститься, забыть многое из своего прошлого опыта и вспомнить когда-то, как это запланировано в их программе. Но это должно будет свершиться очень нескоро по человеческим меркам. Последний раз вся группа собралась вместе. Их стало ровно 2000 человек, земных людей, пока еще пребывающих на тонком плане. Дальше каждый из них уже будет связан только со своей программой. Все они будут материализовываться на планете в мужских телах, прообраз которых эфирный проект будет формироваться в совместной работе с соответствующими иерархами персонально для каждого из них. В облике каждого человека на генетической основе заложен особый индивидуальный признак, который будет характеризовать его физические черты на протяжении всех воплощений этой жизни, цикла рождений, вне зависимости от пола, расы, места рождения и прочего. Кроме этого, с каждым из них будет проведена сложнейшая операция, запускающая перед самым стартом механизм материализации биологического тела. Как только зерно посева личности коснется поверхности планеты, совместный импульс воли самой личности и ее непосредственного наставника должен будет сработать как спусковой крючок ружья. Процесс самой материализации пройдет за считанные секунды, но полная связь с новым телом установится не сразу. Для этого потребуются минуты, а полное владение придет еще позже. В этот момент важно, чтобы в месте приземления не было каких-то неожиданных осложняющих обстоятельств. Это может быть непогода, ночная темнота или присутствие хищных животных. Выбор ситуации не может зависеть от задающих основную программу. Этот тонкий момент отработать иерархам никак не удается пока. Тут нужен эмпирический опыт, а он только начинает нарабатываться. Так что некоторая доля риска в операции есть. Ну все, поехали!